Доктор Дональд Фаулер. История Ветхого Завета. Лекция 6. Конец царского обожествления. Амарей. Символ авторского права 2024. Дон Фаулер и Тед Хильдебрандт. Это доктор Дон Фаулер в своем учении на тему Ветхого Завета. Это сеанс 6. Конец царского обожествления. Амарей. Добро пожаловать. Мы продолжаем наше изложение, надеюсь, в простых терминах, пытаясь объяснить вам, как мыслили древние в своем религиозном мире, в отличие от нашего. Вчера я использовал несколько ключевых слов, которые мне нужно будет держать перед вами, и это такие слова, как контроль, манипуляция и симпатическая магия. То, что мы видели вчера в их мышлении, было уникальным местом короля в том, как религия должна работать. Итак, давайте возьмем маркер. Образ мыслей выглядит примерно так. Они представляли себе эти два мира, этот мир — мир богов, а этот мир — мир людей, и на самом деле их разделяла какая-то пропасть. Итак, языческая мысль, видимо, пыталась найти способ преодолеть пропасть от этого мира к этому миру. Очевидно, что люди в древности не могли попасть на небеса или в небеса, но поскольку небеса были заполнены богами, боги могли попасть в мир людей. Итак, религия была создана для того, чтобы повернуть эту стрелу вспять, чтобы затем они могли перенести мир богов в свой мир. Итак, то, что происходит уже несколько тысячелетий, это возрастающая централизация в лице царя. И мы достигли того места, где король становится самым важным человеком в преодолении разрыва между небом и землей. И то, что мы видели в прошлый раз, это место того, что называется священным браком, где в этом священном браке король мог произвести плодородие для своей земли. По их мнению, человек делал это, волшебным образом исполняя то, что хотел. Поскольку половой акт был средством сохранения рождаемости, без полового акта невозможно иметь детей. Дети символизируют плодородие. Таким образом, вступая в сексуальные отношения с религиозным деятелем, таким как верховная жрица Иштар, царь волшебным образом мог перенести на землю процветание, которое было так важно для их образа мышления о религии. Это называется симпатической магией, и это случай, когда король магическим образом осуществляет желаемое намерение. Я думаю, что люди делали это разными способами, но все, я думаю, по своей сути одинаковы во всем мире. А магически разыгрывая то, что хочет человек, они могут создать благоприятную для молящегося ситуацию. Итак, в прошлой лекции мы пытались подчеркнуть, что в древнем мире эстетика не особо интересовала, их интересовали очень конкретные вопросы выживания, такие как процветание и долголетие. Таким образом, король теперь смог взять на себя эту важнейшую роль дарителя процветания и долгой жизни своему народу. Итак, это особенность язычества, которая, я думаю, пронизывает Ветхий Завет. Не потому, что в ветхозаветной традиции есть цари, принимавшие на себя роль божеств, хотя в этой области есть несколько мест, которые выдумывают, а из-за этой концепции, согласно которой с помощью магии вы действительно можете изменить ситуацию так, чтобы мир небеса можно низвергнуть или побудить их спуститься в земной мир. Итак, факторы контроля, слова, заключаются в том, что люди в языческой мысли каким-то образом контролируют богов. Способ, с помощью которого они контролируют богов, заключается в манипулировании богами, и философия этого — симпатическая магия. Итак, израильтяне, похоже, были восприимчивы к этим сексуальным обрядам, которые были распространены в ханаанском мире. Например, мы знаем, что существовала сакральная проституция. На самом деле у нас есть отдельное еврейское слово для обозначения священной проституции. Когда Иуда отправился в гости и оказался с Фамарию, он пошел искать Котшу, сексуальную проститутку. Таким образом, они, похоже, думают, что люди, которых называли святыми, могли эффективно преодолеть это расстояние между небесами и обеспечить плодородие. Если бы я мог еще немного подумать, прежде чем мы покинем эту предметную область, поскольку я думаю, что это лежит в основе того, почему израильтяне были так восприимчивы к ханаанской модели, это выглядело бы примерно так. В причинно-следственном мышлении это волшебство. Если вы сможете выяснить причину, вы сможете произвести и следствие. Итак, в современных формах христианства причиной языческого мышления является то, что люди контролируют ситуацию, поэтому причиной языческого мышления могут быть человеческие добрые дела. Помню, когда я стал христианином 50 лет назад, я вместе со своей будущей женой оказался в очень, очень консервативном христианском кампусе. В этом кампусе не было ничего хуже, чем сексуальные грехи или поход в кино. А если ты пошел в кино и тебя поймали, тебя выгнали из школы. Итак, в последний год обучения я был дома на рождественских каникулах и решил, что хочу посмотреть этот фильм. Это был эротический триллер. Это было 45 лет назад. Итак, я помню, как прокрался в кинотеатр, сделал все, что мог, дождался начала фильма, когда было темно, вошел и схватил свое место. Я нервничал, и чтобы избавиться от интриги, я посмотрел эротический триллер «Звуки музыки». В этом триллере Джули Эндрюс только что влюбилась в барона и была своего рода монахиней. Она хотела стать монахиней, но у нее не было для этого возможности. Итак, теперь она влюбилась в барона, была в саду в его особняке и воспевала Богу этот новый поворот событий, превративший ее жизнь в беспрецедентную радость. И когда она пела чудесным голосом Джули Эндрюс, она пела Богу о его благословении, поскольку я, должно быть, сделала что-то хорошее. Существует тонкая грань между добрыми делами, которые Бог велит нам совершать, и мыслью, что, совершая доброе дело, вы можете вызвать божественное вмешательство от вашего имени. Разве это не тонко, как такое может быть? Все мы призваны делать добро. Сам Павел говорил: «Не утомляйтесь, делая добро». Но языческая мысль рассматривает добрые дела как возможность манипулировать Богом для достижения желаемого эффекта. Итак, сейчас мы находимся в человеческой истории. Король — это существо, которое может манипулировать богами и добиваться желаемого эффекта. Что ж, это причинно-следственное мышление эффективно только до тех пор, пока король производит. Итак, мы упомянули в прошлый раз, что король, очевидно, не мог делать это постоянно. Итак, я упомянул в наших конспектах о некоторой важности, с которой мы занимаемся этим вопросом, как это соотносится с евреями вообще и западными семитами в частности. Что ж, обожествление королей никогда не развивалось на Западе. И я упомянул вам красным, чтобы вы обязательно это увидели, я выделил вам красным слово «топография», потому что, по сути, топография, вероятно, является причиной того, что она никогда не развивалась на Западе. На Западе не было такого огромного населения, как на Востоке. Города были меньше. Население было меньше. Сложнее было объединиться в крупные политические образования. Итак, я думаю, что из-за различной топографии на Западе у нас есть достойное объяснение того, почему короли на Западе никогда не были божественными. Но прежде чем мы закончим, я хотел бы сделать для нас различие, и вот что. Существует различие между божественным королем и священным королем. Сакральное царствование — это идея о том, что король избран Богом однозначно. И Месопотамия, и Запад, включая евреев, придерживались такого взгляда на своих царей. Короли были сакральными. Они были избраны Богом. И поэтому только Бог был тем существом, которое могло или должно было отстранить их от должности. Возможно, вы помните, как читали в библейском тексте историю Давида и Саула. И в этом тексте вас не может не впечатлять тот факт, что Саул разными способами лишил себя права быть царем. Однако Давид не мог заставить себя отстранить его от престола, потому что он был единственным помазанником Бога. То есть Саул был. Саул был помазан Богом, и Богу пришлось бы удалить самого Саула. Таким образом, в западной традиции король никогда не претендовал на магический статус уникального моста между небом и землей. Но он отличался от всех остальных людей еще и тем, что на Западе король, так же, как и на Востоке, король был избран Богом и, следовательно, был исключительно святым и сакральным. Итак, святой не всегда означает, в том смысле, в каком мы сегодня используем это слово в английском языке, святой означает, что он, знаете ли, чем более свят, тем меньше он грешит в своей жизни. На самом деле это слово в еврейской Библии работает не так. Святой в еврейской Библии – это слово, которое в своей основе означает что-то, скорее, уникальное. Саул, как первый царь, был уникальным человеком, и поэтому ему не причинили вреда. Итак, вся эта концепция царя как магической фигуры очень быстро изменится в истории Месопотамии. Итак, мы увидим, что когда период Ура-3 подойдет к концу, по большей части концепция обожествления царей также подойдет к концу. После падения цивилизации Ура-3, которую вы, возможно, помните по предыдущему классу, наступил конец шумерской цивилизации. Был город под названием Изен, где цари продолжали обожествляться, но империи уже не было, и эти цари ограничивались городом Исида. Мы также знаем, что на юге Ирана, на месте Элама, национального государства, там также продолжали обожествлять царей. Но дело в том, что после распада цивилизации Ура-3 наступил конец обожествления царей. Эламиты вторглись в Месопотамию, разграбили город Ур, завершили период Ура-3, и таким образом, с этого времени мы наблюдаем крах обожествления земных царей в Месопотамии. Теперь, прежде чем я закончу, позвольте мне сказать вам, что на Западе есть уникальное исключение, и именно это происходило в Египте, потому что в Египте, с самого начала царствования, цари были не просто божественными, они были воплощением божественности. А в уникальной египетской мысли каждый царь был просто реинкарнацией предыдущего царя. В этом смысле слова «все египетские цари» были божественными, потому что все египетские цари были воплощениями Амона-Ра, египетского бога солнца. Это уникальное обожествление, которое в древности не происходило нигде, кроме Египта. Итак, период Ура-3 подходит к концу. Это период, которому по времени принадлежал Авраам. Авраам родился, согласно консервативной системе датировки Ветхого Завета, в 2166 году, а это значит, что продолжительность его жизни точно коррелировала с периодом Ура-3. Авраам покинул свою родину в зрелом возрасте 65 или 66 лет, примерно в 70 лет, и направился на запад. Но Месопотамия, как он ее покинул, вступила в период в несколько сотен лет, и мы не будем об этом говорить просто потому, что нам нужно двигаться дальше, чтобы охватить содержание курса. Но в течение следующих нескольких сотен лет Месопотамский бассейн был разделен, разъединен в основном на севере и юге, но существовало множество политических образований, и только с приходом к власти Хаммурапи Месопотамия была объединена. Итак, предпосылками патриархального периода является то, что я называю старовавилонским периодом. Итак, вкратце, древневавилонский период – это прежде всего период, который лучше всего можно назвать аморейским. Амореи – одна из тех групп населения Ветхого Завета, о которых мы читаем на протяжении всего Ветхого Завета, но это немного сбивает с толку. На самом деле, это может сильно сбивать с толку. Итак, я не уверен, смогу ли я донести это до вас, но у нас есть слово под названием «аморей», но оно имеет множество возможных значений, и только контекст может определить, что на самом деле означает это слово. Итак, одно из распространенных обозначений заключается в том, что аморей, или амуру, это географический термин, который на языке того времени означал просто жителя Запада, кого-то из Сира, Палестины, если хотите. Таким образом, эта географическая перспектива была связана не столько с этнической группой, сколько с тем фактом, что амореи были людьми, пришедшими в Месопотамию с Запада, из современной территории Ливана и Сирии. Итак, это было одно из обозначений или одно из значений слова «аморей». Второе возможное значение слова «амореи» — это то, что я называю этнической перспективой. Впервые они упоминаются в шумерских табличках древнеаккадского периода. Еще через полтора века, древнеаккадский период во времена Саргона Великого, около 2350 года, то есть еще через полтора столетия жители Месопотамии вынуждены строить стену, чтобы сдерживать их или удерживать их. Из Месопотамии. Ассирийские купцы на юге Турции, в Каппадокии, иногда носят аморейское имя, поэтому они не просто поселились, когда покинули Сира, Палестину, они поселились не только в Месопотамии, но и в Южной Турции. Что касается периода Старого Вавилона, мы можем легко вспомнить дату начала этого периода, поскольку Хаммурапи должен был начать свое правление в 1776 году, так что это удобная дата для американцев, это помогает нам помнить об этом из-за основания нашей собственной страны. Итак, они синтезированы с местным населением, и это группа людей, называемых хамареями, и мы поговорим о них немного подробнее. Существует третья группа, или, я бы сказал, третье обозначенное значение этого термина. Это то, что я называю социально-экономической перспективой. Другими словами, в Месопотамии термин «амарей» использовался для описания любого иностранца, переселившегося на их территорию, так что на самом деле речь шла не об очень конкретном народе, называемом «амарей», а о любом иностранце. Возможно, сопутствующим термином в нашей современной культуре будет то, как мы могли бы использовать слово «мексиканец» для описания людей, эмигрировавших в нашу страну. На самом деле мы небрежно используем термин «мексиканец» для описания любого латиноамериканца, и некоторые из этих латиноамериканцев могут быть выходцами из Никарагуа, Гондураса или других мест, а американцы просто небрежно используют термин «мексиканец». Что ж, они, похоже, использовали термин «амарей» таким же образом, поэтому, если в их районе проживания были иноземцы, они называли их «амареями», даже если они не обязательно были «амареями». Больше всего нас интересует то, как Библия использует этот термин. Термин «амарей» в Библии встречается 86 раз. Все, кроме 13 из этих 86 появлений, встречаются в первых 7 книгах Ветхого Завета. Ну, это потому, что амареи принадлежат к самым ранним стадиям Ветхого Завета, а не к позднейшей стадии. Итак, что мы можем вам сказать, так это то, что в Библии была группа людей, которую называли амареями, но, что интересно, в современном мире они больше известны как гиксосы. Итак, позвольте мне посмотреть, смогу ли я объяснить вам это последовательно. Я собираюсь стереть доску и попытаться объяснить термин гиксосы. Гиксосы — это другое слово, обозначающее амареев, и оно есть у меня в конспектах нашего класса. Гиксос — это, в конце концов, египетское слово, а по-египетски я на самом деле не читаю египетский. Одной из моих жизненных целей было изучение египетского языка, но, как вы можете ясно видеть на экране, у меня заканчиваются силы на изучение египетского языка. Это важный язык и египетский. Этот термин означает вождей иностранных земель. Вожди чужих земель. Впервые в египетской истории Египет был захвачен внешней силой, и эти внешние люди назывались ими, кстати, в типичной манере, в соответствии с тем, кем были их цари. Поэтому они не называли их по этническому имени амарей. Вместо этого они называли их, как их царей, вождями чужих земель, то есть словом гиксосы. Позднее, намного позже, еврейский историк по имени Иосиф Флавий, который во время Великого Восстания против Рима был командующим галилейскими войсками. Он пережил это ужасное восстание против Рима, стал романофилом и написал историю евреев. В истории евреев он встречал термин «гиксосы», но ко времени Иосифа Флавия, а это было с 68 по 70 год, и спустя годы, после 70, ко времени Иосифа Флавия, он утратил значение слова «гиксос». Итак, он прочитал это как «цари-пастухи». Итак, когда вы читаете старые работы по истории Израиля, вы иногда видите, что эти амареи упоминаются в египетской истории как «цари-пастухи», хотя на самом деле это неправильное толкование этого термина. Итак, эта великая империя гиксосов на самом деле была амарицкой по происхождению, и поэтому Библия использует этот термин для описания их как людей амарейского происхождения. Итак, если я смогу показать вам на карте, мы воспользуемся ею, чтобы проиллюстрировать то, что произошло. Я не знаю, насколько хорошо вы можете видеть мой курсор на экране, но в годах, скажем, с 1800 по 1600 год, амарейский народ, который произошел из этого региона, амарейский народ, смог создать империю. Оно простиралось от этого региона сюда, контролировало всю Сира, Палестину и управляло Египтом примерно до середины Египта. Эту великую империю египтяне стали называть гиксосами, но на самом деле это был период амареев. Итак, эти амареи были замечательным народом. Им удалось создать первую в мире империю в Египте, которая не была египетской. Они завоевали Египет, произвели на египтян неизгладимое впечатление, а затем эмигрировали из этого региона сюда, в Сира, Палестину. Намного раньше они эмигрировали в Месопотамию, в древневавилонский период. Итак, это очень сбивает с толку, и Библия использует термин «тамарей» таким образом, что это сбивает с толку, потому что иногда он означает людей, а иногда — географическое положение. Итак, если бы я мог вернуться к своим конспектам, я бы попытался показать вам, что когда в Библии используется термин «амарей», он частично означает людей, которые стояли за великой империей гиксосов, правивших Египтом. Когда Библия не использовала это слово таким образом, она имела тенденцию использовать его как аналог слова «хананей». Я знаю, что это немного сбивает с толку, потому что это похоже на сам Ветхий Завет. Есть так много всего, чему нужно научиться. Это просто ошеломляет. Но слово «хананей» использовалось так же как географически, так и этнически. Итак, в еврейской Библии «хананей» могут означать очень специфическую группу семитоязычных народов или людей, которые географически живут на прибрежной равнине. Амарей может означать очень специфический народ, говорящий на семитском языке, пришедший из Сирило-Ливанского региона, или же это слово может использоваться географически для людей, живших в горах Израиля. Поэтому иногда под амареями подразумевался просто не народ, а жители, жившие в горной цепи Израиля. Хананеи могли быть народом, но это также могло быть просто термином для описания жителей прибрежной равнины. Итак, Библия использует термин «амарей», немного похожий на то, как его использовали месопотамцы, как географически, так и этнически. Прежде чем покинуть эту тему, нам следует поговорить немного об этих амареях, потому что они были замечательными людьми. Люди задавались вопросом, египетская империя была одной из самых впечатляющих империй всей древности. Это, безусловно, была самая долгоживущая из всех империй, возможно, на Земле. Египетская империя просуществовала тысячелетия, почти 3 тысячелетия, 2,5 тысячелетия. Как же этим иностранцам из Сирии и Палестины удалось их завоевать? И как получилось, что они стали распространены в самом Израиле? Что ж, есть некоторые объяснения, которые я могу вам рассказать, которые помогут объяснить. Одна из них связана с тем, что амареи физически были крупнее жителей Ханаана и Египта. Когда нам удается найти скелеты амареев, мы обнаруживаем, что, грубо говоря, они примерно на полголовы выше, чем представители других групп населения. В таком мире, как их, физическая сила играла большую роль в войне, чем в сегодняшнем мире. В современной войне этого действительно нет, в большинстве случаев не имеет значения, насколько вы сильны, важно, сколько пуль ваш пулемет может выстрелить в минуту. В древнем мире это было огромным преимуществом в войне, потому что они были намного больше и сильнее, чем другие группы населения. Я предполагаю, что египетское телосложение заключалось в том, что средний мужчина имел рост примерно 5 футов по нижнему краю, а по более высоким краям — 5 футов 6 дюймов. Таким образом, столкновение с большим количеством противников, средний рост которых составлял 6 футов, давало амареям огромное преимущество. Но это было еще не все. Амареи каким-то образом освоили технологии и смогли внедрить оружие, которое имело огромное значение в бою. Они были первыми, кто представил лошадь как животное, связанное с колесницей. Другими словами, они ввели в Египте широкомасштабную войну на колесницах, и колесницы были оружием террора, особенно когда они управлялись лошадьми. Возможно, вы помните, что в нескольких предыдущих лекциях я показывал вам шумерскую боевую колесницу. Друзья, эту колесницу запряжил осел. Итак, осел — это маленький зверь, сильный, но маленький. Лошадь, конечно, мощная и сильная, она может тянуть большую колесницу и тянуть ее гораздо быстрее. Итак, это дало амареям огромное преимущество в войне с египтянами. И, кстати, это ввело бы метод ведения войны, который продолжал бы доминировать в древнем мире вплоть до страниц периода Нового Завета. Второй важный фактор того, почему эти амареи смогли доминировать в своем мире, И, кстати, я не разъяснил это, но могу вам сказать, что у них не только была империя, которая управляла Сирией, Палестиной и Египтом. Но они стали доминирующим этническим населением в империи Хаммурапи старого вавилонского периода. Это были замечательные люди. Второе крупное военное изобретение, которое я не знаю, как оценить, оказалось более эффективным, но они создали совершенно новый лук. В древности луки всегда изготавливали из цельных кусков дерева. Затем эту древесину можно было стружить, чтобы она стала достаточно гибкой, чтобы ее можно было сгибать. Итак, если вы смотрите на лук может выглядеть примерно так, а затем, когда человек натягивает лук растягивается вот так, а физика процесса стрельбы из такого лука означает силу упор стрелы во многом зависел от силы человека, натягивающего тетиву. Чем дальше вы сможете согнуть кусок дерева, тем с большей скоростью вы сможете полететь стрелой. Были и другие факторы, например, какую древесину вы использовали. Некоторые виды древесины по своей природе обладают большей силой тяги, чем другие, но во многом тяга вашей стрелы зависела от силы человека, натягивающего тетиву. Ну, каким-то образом амореи создали или столкнулись с новой технологией. Я приведу вам это в виде увеличенного изображения. Как видите, вы знаете, почему я специализировался на иврите, а не на искусстве. У меня нулевые художественные навыки. Но я собираюсь показать вам, как выглядел амарейский лук, потому что они создали кусок дерева, ламинированный различными слоями. Затем эти слои склеивались и уплотнялись. Большинство слоев будет состоять из дерева, а некоторые из слоев — из кости. Но они создали оружие, которое имело значительно большую скорость, чем простые отдельные куски дерева. На войне этот ламинированный лук имел огромное преимущество. Вы знаете, теоретически у вас могут быть силы амореев здесь и египетские силы здесь, и теоретически амореи могут позволить своим стрелам лететь на 20 ярдов дальше, чем египтяне могут достичь амореев. Они могли начать уничтожать большое количество египетской пехоты до того, как египетские лучники успеют вступить в бой и добраться до них. Это превосходное вооружение, находящееся между колесницей и многослойным луком, давало им огромное преимущество. Они также создали более эффективный кинжал, а это означало, что когда они сближали силы так, чтобы ты был в рукопашной схватке, этот кинжал давал им преимущество в рукопашной. Египтяне использовали предмет, который назывался булавой. И булава, их основным оружием была булава, и это был кусок очень твердой, тяжелой породы, вроде базальта или чего-то в этом роде, в котором они сверлили отверстие и вставляли кусок дерева. И то, как египтяне вели свои сражения на протяжении тысячи лет, во многом опиралось на эту булаву. Итак, вы можете видеть, что его убили тупой силой. Знаешь, ты бы ударил своего противника по голове, раздробил бы ему череп и убил бы его. Что ж, вероятно, это потому, что у египтян не было легкого доступа к металлу, как у некоторых других культур. Булава давно изжила себя и не могла сравниться с силой гиксосов. Итак, эти гиксосы, или амореи, одновременно правили Египтом. В то же время они также были частью доминирующей этнической группы еще в Вавилоне. Это замечательные люди, имеющие огромное значение в Библии, но мы редко знаем о них много. Позвольте мне кратко рассказать вам, как Библия помнит их. У меня есть несколько отрывков, на прочтении которых, я думаю, стоит потратить немного времени в классе. У Амоса, говорящего о них по памяти, он пишет о том, как Бог победил амореев через Моисея и Иисуса Навина, и говорит: «Но это я уничтожил амореев перед ними, хотя высота его была подобна высоте кедров, и он был крепкий, как дубы. Я даже уничтожил его плод вверху и его корень внизу». Бог демонстрирует Израилю свою верность Израилю, победив амореев под руководством Иисуса Навина. Лично я считаю, что это привело к путанице, которая иногда возникает в английских переводах, где определенные слова переводятся как гиганты, и у меня есть подозрение, что они не были гигантами ни в каком смысле этого термина. Я думаю, что это, возможно, отсылка к таким людям, как амореи, которые были намного выше древних жителей. Как бы то ни было, они были одними из самых замечательных людей ветхозаветных времен, и Бог приводит победу над ними как пример собственного величия Бога. Мы знаем еще один важный отрывок о них в книге Иисуса Навина, и я обращаюсь к книге Иисуса Навина 11 часов 10 минут, потому что там была столица Аморейской империи. В Иисусе Навине 11 часов 10 минут, давайте просто прочитаем стих 9, и Иисус Навин поступил с ними так, как сказал ему Господь. Он подрезал поджилки их коням и сжег огнем их колесницы. Вероятно, он говорит об остатках Аморейской империи. Затем Иисус Навин вернулся в то время в стихе 10, взял Асор и поразил его царя мечом, ибо Асор прежде был главой всех этих царств. Хорошо, я думаю, с очень высокой степенью вероятности, что он говорит об Хацоре, городе прямо здесь, и он говорит нам, что Хацор был столицей империи Гиксосов. Итак, как вы можете видеть, Асор, если вы видите, где находится мой курсор, находится на равном расстоянии между северными границами Аморейской империи и южными границами, которыми будет Египет. Прямо посередине находился Асор, великий город, который захватил Иисус Навин. Во многих отношениях величайшим военным событием израильтян стало взятие города Асор. Мы используем слово «тел», арабское слово, и оно означает «курган». В древнем мире во всех древних городах были курганы. Когда они строили эти города, большая часть городов была построена из сырцового кирпича, но на протяжении тысячелетий они почти всегда строили их на холме. Но с годами человеческое население строило стратиграфию слой за слоем, так что курган становился все больше и больше, и чем больше город, тем больше курган. Что ж, город Асор был настолько могущественным городом, что, я бы сказал, в три раза превышал размер следующего кургана во всей Сира, Палестине. Итак, когда Иисус Навин захватил Асор, это было неоднозначное событие, но если кто-нибудь не объяснит нам это, я не знаю, откуда мы это узнаем. Итак, захват Аморейского города евреями был великим событием, потому что у евреев не было никакого аморейского оружия. У евреев не было лошадей, не было колесниц, не было ламинированных луков, и все же они смогли захватить город Асор. Итак, несколько позже я покажу вам карту Великой империи Гиксосов, а пока давайте обратим внимание и вернемся от Амореев. Итак, когда я синтезирую это для вас, я знаю, что это сбивает с толку. Библия много говорит о них. Они имели огромное значение как в Месопотамии, так и на Западе. Они были первой группой людей, завоевавшей Египет, хотя и не весь Египет. Итак, давайте возьмем эту информацию и затем перейдем к древневавилонскому периоду, который представляет собой период времени, который простирается примерно с 1700-1776 годов примерно до 1600 года, чуть меньше 200 лет. Таким образом, период Старого Вавилона также иногда называют периодом Исиналарсы 2025-1763 года до н.э., и мы не собираемся говорить об этом 200-летнем периоде после краха периода Ура-3, потому что это сбивает с толку. Мне это кажется интересным, но мы хотим поговорить о том, как это открывает нам Ветхий Завет, поэтому мы начнем с Хаммурапи, Аморея. Теперь клинописный знак можно прочитать как Би или Пи. Поэтому иногда вы увидите Хаммурапи, а иногда вы увидите Хаммурапи. Это потому, что клинописный знак можно прочитать как Би или Пи. На самом деле у него есть техническое название, называемое фонетическим обменом BP, потому что, если вы посмотрите на мои губы, B и P — это звук, который создается прямо здесь, нашими губами. Итак, это было аморфно. Я думаю, что это, вероятно, был Хаммурапи, затем Б, но как бы там ни было. Хаммурапи был Амореем или, по крайней мере, выходцем из Аморея. Когда Хаммурапи занял трон Вавилона, Месопотамия была разделена на несколько регионов. То, что эта территория созрела для завоевания, можно увидеть из этой цитаты «нет короля, который мог бы быть могущественным в одиночку». За Хаммурапи, вавилонянином, маршируют от 10 до 15 царей. Многие идут за Рим, Сином, человеком из Ларсы. Эбал-Пиэль, человек Эшнунны. Амут-Пиэль, человек Хатунума. а за Яремлимом марширует 20 царей. Что ж, эта цитата говорит нам о том, что, когда Хаммурапи занял трон Вавилона, существовало полдюжины политических образований, которые в значительной степени уравновешивали друг друга. Никто не был достаточно силен, чтобы контролировать Месопотамию. Что ж, когда такой человек, как Хаммурапи, приходит к власти, необходимо учитывать большое количество факторов. Возможно, одной из самых важных была смерть Шамсиадада, царя Мари, на 10-м году правления Хаммурапи. Это явно открыло путь такому сильному лидеру, как Хаммурапи. Хотя он не был первым царем Вавилона, он был первым вавилонским царем, правившим объединенной Месопотамией. Итак, похоже, произошло вот что. Месопотамия была федерацией, поровну разделенной между полдюжиной городов-государств, и когда Шамсиадад, который разделял северную границу с Вавилоном, когда Шамсиадад умер, это создало эффект домино, так что Хаммурапи смог захватить этот регион. Он объединил этот регион со своим регионом, и один за другим сумел завоевать другие города-государства, пока таким образом Месопотамия снова не воссоединилась под одним политическим образованием. Хорошо, давайте посмотрим, смогу ли я освежить вашу память, указав на это. Первой империей, которая управляла всей Месопотамией, была старая Аккадская империя в лице Саргона Великого. Это продолжалось примерно с 2350 до 2200 или около того. Затем последовал период Ура-3, который длился с 2150 по 2050 год. Теперь мы имеем старый Вавилонский период, который длится примерно с 1800 по 1600 год. Таким образом, это третья империя, правящая Месопотамией, и причина, по которой стоит указать вам на все это, заключается в том, что старый Вавилонский период – это период древней истории, который лучше всего соответствует патриархальному периоду. Другими словами, такие люди, как Исаак, Иаков и Иосиф, лучше подходят в социальном, религиозном и языковом отношении, они вписываются в этот период времени, который мы бы назвали старым Вавилонским периодом, лучше, чем любой другой более ранний период, о котором мы говорили. Итак, некоторые достижения периода Хаммураба, которые я перечислил для вас. Возможно, я не буду говорить об этом так много. Период Хаммурапи был периодом, который привел к резкому росту строительства и архитектуры в городе Вавилон. Вавилон значительно расширился, было построено множество храмов и вырыто каналы, так что это был период процветания города Вавилон. Знаете, эти амореи, нам бы хотелось знать о них побольше. Наверное, это были поистине замечательные люди. Во всяком случае, большие успехи были предприняты в разработке календаря. На протяжении веков календарем месопотамцев был лунный календарь, и луна выглядела так, что невозможно точно отследить то, что мы называем годами, с помощью лунного календаря. Итак, таблички Венеры Амисадуки движутся к солнечному календарю, которому, конечно же, следуем мы. Хаммурапи – величайший из древних законодателей. Я бы подумал, что Моисей был гораздо величайшим человеком, но из тех, кто оставил нам своды законов, свод законов Хаммурапи является, безусловно, самым известным. Он больше, чем любой другой свод законов. Итак, Хаммурапи был великим царем, а великий царь оставил своды законов. Мировоззрение амореев прекрасно сочетается с мировоззрением Библии. В лингвистическом отношении аморей довольно близок к ивриту. Как вы можете заметить, мой компьютерный шрифт не читается на иврите, поэтому я написал здесь на иврите, но мой конкретный шрифт не мог его прочитать. Но я через личные имена указывал своим ученикам, насколько близок аморейский язык к ивриту. Мы можем видеть это в личных именах, географических названиях и других свидетельствах. Итак, лингвистический аморейский и иврит — родственные языки. Географические связи с патриархами впечатляют. Например, когда мы читаем важные отрывки, о которых мы поговорим позже, потому что позже мы будем говорить о родине Авраама и о том, откуда он пришел. Но когда мы смотрим на такие места, как Харан и Тель, Серуги, а также Тель, Чераки и Тель-Нахор, эти последние три места этимологически идентичны праотцам Авраама по имени Серуг, Фара и Нахор. Итак, мы лишь указываем на то, что упомянутые города в северной части Месопотамии этимологически идентичны некоторым из родственников Авраама, еще раз показывая вам это сходство, эту тесную связь между амореями и еврейским происхождением. В социальном плане параллели действительно впечатляют. Мы могли бы привести несколько. Ужасный отрывок из 19 главы книги Судей, в котором, чтобы заставить израильтян собраться на гражданскую войну, левит разряжает свою убитую наложницу на 12 частей и посылает каждому племени по части ее. Но эта ужасная практика, оказывается, как мы знаем из примеров Мари, была способом приказать племенам послать войска к королю, который был готов провести военный поход. Итак, у нас много таких практик. Думаю, мне стоит поторопиться, потому что час, отведенный на эту лекцию, уже почти закончился. Сильная область сходства между старым вавилонским периодом и Библией – это экономика. Коронная земля и ее продажа были аналогичны. Крупнейшим землевладельцем был король. А королю принадлежала большая часть земли, и он использовал ее для создания искусственной системы патронажа. Отдавая королевскую землю или передавая ее в пользование своим подданным, король гарантировал лояльность своим последователям. Итак, нас ждет очень интересная лекция, посвященная знаменитому юбилею Ветхого Завета. И я совершенно уверен, что вам это будет очень интересно. Когда мы сравниваем кодекс Хаммурапи, такие интересные вещи, как проценты и ростовщичество, абсолютно идентичны кодексу Моисея. Согласно кодексу Хаммурапи, если вы взимаете более 20% процентов, это ростовщичество. Это именно та цифра, которую приводит Моисей в своем законе о процентах. Таким образом, на самом деле существует огромное количество культурных, языковых и религиозных сходств между старым вавилонским периодом и библейским периодом. И я с нетерпением жду возможности поговорить с вами на следующем уроке о самой поразительной параллели, о так называемом юбилее. Мы воспользуемся этой возможностью, чтобы сделать здесь паузу, поскольку будем готовы посвятить следующий час обсуждению этой важной экономической практики. Итак, спасибо за внимание. Это доктор Дон Фаулер в своем учении на тему Ветхого Завета. Это сеанс 6, конец царского обожествления, Амарей.